4 глава. Вот в первом стихе 5 главы читаем такой стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Ну, значит, на прошлом занятии мы это уже упоминали в двух словах. А сейчас, что стоит сказать, что вот настолько коринфский народ, он был развращен, и вот этот случай, он тоже был ноу-хау, даже в таком обществе, что греческий язык, греческая общественность дала такое понятие, как коринфствовать, ну, по месту греха, коринфствовать, то есть предаваться распутству. Вот, и вот даже вот этот грех, как я сказал, его раньше не слышали и не видывали. Вот есть такой отечественный библист Инуарий Ивлев. Вот он видит здесь некую полемику с так называемым учением либертинизма. Сейчас напишу. Либертинизм.
Все, выдушу какой-то.
Инуарий, как
его? Ивлев. Сейчас.
Все с свободой, да, связано?
Да. Так, Фенугрик и
Вот то, что свободный дух христианский, он никак не связан с телесными ограничениями. И вот коринфские христиане не думали, коль тело – это темница души, то, собственно говоря, грешащее тело, грешное, оно никак не может повлиять на осквернить дух и как-то изменить, искорежить душу. Вот. Но данное явление, данное вообще понимание для апостола Павла, оно ужасно. Вот. И ко всему прочему, апостол Павел вот этому случаю он еще придает некое такое мистическое значение, такое метафизическое, вот расширяя понятие о человеке. Он, значит, в 3 главе, 16 стихе того же послания пишет, что «разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» То есть апостол Павел приходит к мысли, что человеческое тело – это храм Святого Духа. И таким образом плотской грех, он разрушает наше тело. Вот. И, собственно, блудник оскорбляет Бога, оскорбляет Святого Духа. А в 6 главе 15 стиха он пишет:
«Ваше тело – храм Святого Духа».
Да. В 6 главе 15 стихе он пишет: «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, от него ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». А здесь он говорит, что вот помимо того, что человек еще грешит против Святого Духа, он еще грешит и против Иисуса Христа. 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Ну, значит, мы призваны и в телах Бога прославлять, и, соответственно, если мы должны прославлять, как христиане, Бога телом, то блудник, соответственно, который вот являлся тем же коринфским кровосмесником, своим телом Бога он оскорблял. Вот такую аналогию проводит апостол Павел. Читаем дальше. 5 глава, 3-5 стихи. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем в имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане вознемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Значит, здесь простая логика, что блудника надо предать возмуждение плоти. А христианам, соответственно, с таким запрещаться, общаться запрещается. И дальше он продолжает в 9-11 стихах. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или с лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и есть, не есть вместе». Ну, значит,
Я не поняла, что он имеет в виду, что именно в ваше общение не общайтесь, а на других все равно, или что?
Ну да, библейская отечественная мысль вносит такую идею, что апостол Павел не увидел, что он грешный, все, избавьте его от
общины,
общества, чтобы он не осквернял.
Выгоните из общины, получается, да?
По сути, да.
Или внутри общины перестаньте с ним общаться.
Я думаю, это? Что вообще выкинуть из...
Угу.
Я думаю, что выкинуть из общины, я так предполагаю.
Ну да. Иначе как, да?
Дальше. 6 главе. Апостол Павел обличает другое нестроение в церкви. То есть, помимо... Блудника, когда есть еще одно настроение, это суд у язычников. В 6 главе 1 стиха апостол Павел пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Ну, для апостола Павла здесь прям тоже нонсенс, потому что настолько христианская община Коринфа, она была между собой разделена, что не могла даже вынести какие-то решения, обсуждая их между собой, и дошли до того, что уже начали свои проблемы решать с языческим судом. Соответственно, для апостола Павла это неприемлемо, и он продолжает в следующих 2 стихах. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Здесь имеется падший ангел.
Как это ангел, думаю.
Падший ангел. Mm-hmm. Вот. И, собственно, такая мысль, что апостол Павел задается риторическим вопросом, что как вы, христиане Коринфа, можете судиться в языческих судах и тем самым общину как тело Христово выставлять на поругание, то есть сами себя вы таким образом обличаете. И поэтому апостол Павел, он такой важный, запрещает, и для него это важно сделать запрет, чтобы христиане у язычников не судились. И вот он как раз пишет в 7 стихе, «Для чего бы вам лучше не остаться обиженными?» Вот. А что здесь апостол Павел имеет? Эти вот слова, они...
Прощать обиды?
Да, и вот также... Это такое место, оно находит свое сравнение еще в таинстве миропомазания. Вот, значит, читаем. Голова работает. Да. Сейчас. Да. Вот. Апостол Павел делает сравнение с таинством миропомазания, чем впоследствии говорим, что омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Мы были грешными, вступили в церковь и тем самым очистились. Я эту мысль потерял. Давайте я в конце еще раз.
Ничего страшного.
Вот, в конце 6 главы идет вывод, сказанный в 5-6 главах. Здесь апостол Павел делает такое обсуждение о другой крайности, о христианской свободе. Вот раньше говорили о либертинизме, что христианское тело оно никак не соотносится с духом. А была еще другая крайность, что существовал в коринфской общине крайний аскетизм. апостол Павел, он раньше говорил, что все не дозволено, но не все полезно. То есть, иными словами, как бы коринфские христиане, они были вообще в крайностях полных, и апостол Павел, по сути, крайний скептизм тоже осуждает. Вот. Седьмая глава как раз она рассматривает еще одну крайность аскетизма. Это тема девстве и браке. Вот. Тоже христиане коринфы ее не совсем понимали. Значит, с одной стороны крайняя разнозданность, с другой неоправданный аскетизм и отрицание брака. Но апостол Павел совсем иной говорит, что нужно, короче, оставаться в том состоянии, в котором мы есть. Там, если мы хотим быть в браке, то нужно оставаться в браке. Если мы хотим оставаться аскетами, то можем продолжать с аскетами. Но все вот эти настроения, они также еще обусловлены теми эсхатологическими переживаниями, которые апостол Павел обладал и который также проповедовал поначалу в церквах, вот в Солунской церкви, потом вот в Коринской. И вот он пишет в 20 стихе: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся перед Богом. И дальше он говорит: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо приходит образ мира сего». Ну, то есть, вот такой
это
чисто...
Это что значит?
Ну, то, что апостол Павел был заражен идеей эсхатологического конца, то, что он думал, что
конец света
придет,
да.
И просто говорил, что вы как бы оставайтесь в том...
Не дергайтесь.
Да, в том виде, в котором вы сейчас есть. Вот. А апостол Павел также говорит, что сам брак, он не несет за собой никакой скверны, но при этом, по апостолу Павлу, брак, он ослабляет возможность быть во всеоружии в пришествии Господа. Потому что, когда ты один, то тебе не так обременительно по жизни, и тебе нет каких-то скорбей по плоти, и легче Бога встретить. Вот. Но еще говорят, что апостол Павел говорит о браке как о неком таком противодействии против блуда. Вот. Ну, такая тоже точка зрения вот, принимается. Вот. И вот все это, то есть то, что ты можешь оставаться аскетом, ты можешь оставаться таким сетим, это чисто личное мнение апостола Павла, о чем он сам пишет в 7 главе, 25 стихе. «Относительно девства я не имею повеления Господня, даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным».
Лучше оставаться.
Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление. Это 7 глава, 6 стих. Вот. И вот это, но есть одно повеление, которое апостол Павел к самому Христу возводит. Значит, 7 глава, 10-11 стихи. «А вступившим в брак я не повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачная, или примириться с мужем своим, и мужем не оставлять жены своей». Вот по мысли апостола Павла, развод – это как раз является прямым повелением от Господа. Вот. Но тут тоже библисты задают вопрос, какое отношение вот лично самого апостола Павла к браку. Ну, безусловно, апостол Павел выступает за строгую моногамность в семье. То есть, ну, полигамность – это когда много жен, а моногамность – когда муж один и одна жена. Вот. И, значит, в 7 главе, в 27 стихе он пишет: «Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены». Значит, ну, апостол Павел таким образом не разрешает повторный брак. Там, кроме одного случая, чуть позже. Значит, впрочем же, я говорю, а не Господь. Это, значит, 7 глава, 12-14 стихи. «Если твой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечистые, а теперь святые. Апостол Павел, вот такие смешанные братья, где муж верующий и жена неверующая, наоборот, тоже не благословляет, не разрешает расторгать. Почему? Потому что, вот как мы видим из этой цитаты, что святость одного переливается на другого. Это с одной стороны. А с другой стороны, тоже такая практическая, скажем, составляющая, что рождаются дети в этой семье. И вот родить этих детей стоит тоже брак сохранять, потому что, а мало ли, ребенок тоже станет свят. И вот ради святости детей такой брак стоит сохранять. То есть, как бы, с одной стороны, вот терпение и освящение другого, с другой стороны, это вот, терпение ради святости собственных же детей. Потом апостол Павел в 36 стихе говорит о соблюдении девы. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковой выходит замуж». Опять же, здесь библейская мысль еще высказывает такую идею, что апостол Павел говорит в духовном смысле. А почему? Потому что в следующем стихе он говорит о важности и непоколебимости девства. 37 стих. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». Опять же, апостол Павел брак не запрещает. Вот, и апостол Павел говорит, что отцы, они не должны своим дочерям мешать вступать в брак. Вот, но и говорит о том, что хорошо спасаться и в брачной жизни, так же, как и в безбрачной. А вот под, собственно говоря, соблюдение девы, ну, это соблюдение девственной чистоты. Вот. И, собственно, вот как соблюдение чистоты, так и брак, он тоже является препятствием для такой чистоты. Вот. Дальше апостол Павел рассуждает и говорит, что он является носителем некого нового закона. Что за закон? 7 глава, 39-40 стихи. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти, за кого хочет, только в Господе. Но она блажение, если останется так, по моему совету. А я думаю, я имею Духа Божия». Вот. Ну, здесь апостол Павел говорит, что брак как некий союз, который прекращается только смертью. Вот. И в данном случае он рассуждает вот в такой чистой юридической системе античности, то есть придает такой некий юридизм браку. То есть ты там, ну, кто-то из супругов умер, ты можешь выйти за другого. Вот. Но, значит, апостол Павел, вот помимо такого...
А что значит, за кого хочет, только в Господе? То есть все-таки за православного, да?
Ну, за христианина, ага. Ну, в идеале, да, конечно. Потому что все равно же это община-то общая была, община коринфских христиан, и там языческий мир, конечно, предпочтительное было за верующего. Но в любом случае, так как апостол писал церкви только образующейся, то, соответственно, ну, на момент его проповеди были браки, где был один человек верующий, да, неверующий.
То есть он здесь говорит, что лучше все-таки за верующего.
Ну, конечно, да. Да. Хотя у нас тоже вот некоторые православные там за католиков замуж или женятся, или выходят замуж. Но опять же, если дети рождаются, говорят, что только в том случае детей можно заводить, если они примут православную веру. Вот. Такое вот, только тогда брак разрешается с католиками.
Это кого? Вам?
Нет, вообще нам, православным сейчас. Mm-hmm. Если ты хочешь за католика выйти, ты можешь выйти только в том условии, если ты
дети. Но они уже не венчают, да? Или венчают?
Если верующий православный, да, а если просто православный, который в детстве крестили, там.
Нет, но мы признаем все таинства католической церкви, за исключением таинства причастия. Ну, потому что тоже церковь же, она апостольская. Ну, там вопрос разделения-то был такой мирской, скажем, а все таинства, они сохраняются. Так же, как и у нас. Ну, за исключением мы не признаем только таинство Евхаристии. Вот, и так. Вот. Мы продолжаем. Но вот помимо такого юридизма, апостол Павел еще говорит о тоже таком метафизическом значении. Эту тему он развивает в послании к Ефесянам. Он говорит, что таинство брака между мужем и женой – это вот как единение Христа и Церкви. Вот. Поэтому вот это учение нужно, вот, чтобы полностью его охватить, нужно вот сравнивать сразу несколько посланий апостола Павла. То есть вот, тут мы уже знаем, такое есть понятие в Коринфском послании, какое есть послание к Ефесянам. Да. А дальше апостол Павел еще говорит об одной причине, которая служит к разделению церкви Коринфа. То, что некоторые христиане, они считали себя просвещенными, были свободны, считали, что они в духе свободны, и вот эту свою свободу они употребляли во вред немощным братьям. В данном случае здесь идет речь о идоложертвенном приношении.
Да, вот это что такое?
Все просто.
Да они шли и ели, что ли?
Ну, здесь? В общем,
я вот не очень поняла, что
это. Приносили жертвы.
Не есть нет жертвенные.
Идоложертвенные. Ну, смотрите.
Но они же христиане. Какие идолы, какие жертвы? Так, за компанию?
Нет. Смотрите.
Мясо подавали же, по-моему, только идоложертвенное на самом деле.
А, то есть не было мяса другого?
Ну, в основном.
Ну, там не только было мясо, там еще было другое.
Голубь.
Ну, смотрите. Но, опять же, апостол Павел, это вот такая там будет ближайшая параллель к Ветхому Завете, да, тоже же жертву приносили, но там не идолу, а Богу единому. Вот коринфские христиане, они приносили жертвы, ну, поначалу, как языческая такая была община, да, языческим богам приносили. А какая была ситуация, что ты приносил жертву, и часть жертвы забирал. Вот такая была как бы система. Ты с этой жертвой мог делать, что хочешь.
Но это языческие, когда
вот.
Языческие,
да.
Были.
А вот по Ветхому Завете тоже была жертва, да? Не помню, жертва всесожжения.
Да.
Она полностью сжигалась, а другие виды жертв, они также сжигались, забирались жертвователями и там либо продавались, либо что-то еще делалось. Да. Ну, как бы для христиан той эпохи, ну, считалось, как бы идоложертвенно принимать можно было, потому что, ну, типа, они тело же не освящают, точнее, не оскверняют, потому что апостол Павел ранее говорил в послании, что оскверняет человека то, что исходит из его уст, а не то, что в его уста сходит. Видимо, на тот момент было, ну, скажем, ну, нормально, может быть, потому что общество.
То есть они продукты, что ли, покупали, да, вот такие?
Ну, и ели. Да, и продукты, и что-то другое, да. Но сама суть то, что были братья, так сказать, верия, которые ели там, не смущались, там, жертвенное, нежертвенное, а были, значит, и братья немощные. Вот ради них апостол Павел говорит, что стоит лучше отказаться от поедания идоложертвенного. И вот Шон говорит, что то, что не буду есть мясо вовек, да, если искушает что-то брата моего. В данном случае библейская мысль понимает, что как вот и мясо там я не буду есть, чтобы немощного брата искусить. И дальше апостол Павел будет сейчас говорить, я знание, что я там не буду надмиваться каким-то своим знанием, своим учением, чтобы своего брата тоже не искусить. То есть в данном случае понятно, да, что общество, оно интегрировалось в христианство, и частично оно, ну, могло есть идоложертвенное. Опять же, этот либертинизм, который считал, что тело душу не оскверняет, поэтому можно есть. Но были те, кто это не мог воспринять на свою веру. Вот это было в этом разделении. Понятно, да?
Да.
Вот, дальше.
То есть он призывает не есть.
Он призывает не есть, чтобы ему не искушать,
друзей.
Да, своих
более немощных
братьев, да. Дальше. Вот в 8 главе апостол Павел еще говорит, что мы, христиане, имеем некое знание, что идол в мире ничто. Вот как раз. Идол в мире ничто. Потому что нет иного Бога, кроме Бога Единого. Вот. Но как раз на основании вот этого учения считали, что коль идол ничто, то можно как раз тоже мясо есть. Вот. Но апостол Павел пишет, что знание надмевает, вот даже в этом смысле. А почему надмевает? Потому что он продолжает мысль, что знание надмевает, а любовь назидает. То, что всякое знание, которое без любви не сопровождается любовью, оно надмевает человека и таким образом своего брата ближайшего искушает, соблазняет. Вот он как раз пишет в 8 главе, в 7 стихе. «Но не у всех такое знание, которое и доныне совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. И более того, от свободы, которая не сопровождается любовью, вот апостол Павел пишет, что от знания твоего погибает немощной брат, за которого умер Христос». А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. В общем, свобода без любви – здесь грех против Христа и ближнего. И как в случае с жертвенным, так и в случае с любым другим знанием, который тоже может ближнего искусить. Вот. А дальше. В 9 главе. В 9 главе. Он пишет, что она вообще как бы выпадает из такого контекста, вот если говорить 8, 9, 10 глава, вот, потому что в 10 главе апостол Павел снова вернется к рассуждению об идоложертвенном. Но о чем пишет в 9 главе апостол Павел? «Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего, не мое ли вы дело в Господе?» Значит, здесь идет речь о свободе апостола. Вот если посмотреть по стихам дальше, то апостол Павел задается вопросом, он говорит, что мы имеем власть апостолов. А какая власть апостолов? Он вот как раз в 9 главе пишет, это значит... 4, 5, 6 стихи. То есть свобода апостола, что он может имеет право иметь сестру, жену, то, что может питаться от общины. Вот. Но апостол Павел говорит, что такая свобода тоже может быть соблазнительной для других братьев немощных. И пишет, что хотя мы имеем власть у вас, мы не будем ее употреблять. Вот. И подобно тому, как идоложертвенное, оно для христиан ничто, потому что идол в мире ничто, но оно может немощных братьев соблазнить, то и апостол Павел, соответственно, на личном примере говорит, что он не будет свою такую власть применять к себе, чтобы, опять же, также немощных коринфских христиан не искусить. И, значит, апостол Павел здесь очень важную фразу производит, что свобода апостола заключается не в том, чтобы пользоваться своими преимуществами, а свобода апостола заключается в том, чтобы добровольно и непринужденно исполнять свой апостольский долг. И, значит, в 16-18 стихах он пишет: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмерно, не пользуясь моей властью в благовествовании». То есть апостол Павел здесь понимает то, что свою свободу, она выражается не в его каких-то личных апостольских преимуществах, а в том, что он должен ревностно исполнять свой апостольский долг. И вот как раз эта мысль, она подтверждает идею 8 главы. Вот. Если там говорилось, что значит, свобода истинная, она заключается в ограничении своей собственной свободы ради пользы немощного брата, то здесь апостол Павел, он уже говорит применительно к себе, что служение апостола не может быть соблазном, и более того, оно должно приводить ко Христу. Это главная цель. И вот раньше мы еще говорили о принципах апостольского служения по посланию к Саулину. Вот там тоже об этом говорится. Значит, 9 глава, 19-22 стихи. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Вот, здесь апостол Павел говорит важную мысль, что для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Значит, апостол, он хоть, да и всякий христианин, хоть и должен приводить ближнего там своего ко Христу, чтобы, ну, как апостол пишет, что для чуждых я был как бы чуждый закона, но главная мысль, чтобы христианин, он не припирал свои главные христианские качества. То есть он может как бы быть с кем-то кем-то, но при этом его главная христианская мораль, его устои, он не должен пошатнуться. Понятно эта мысль, да? Дальше. Потом мы раньше говорили о том, что проводились сестринские игры, говорили вот в такой спортивной терминологии, которую апостол Павел затрагивает. Вот здесь он как раз говорит следующее, 24 стих. «А не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все? А, не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все? Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить». Вот, здесь образ спортсмена, который бежит дистанцию, а дальше в 25 стихе он пишет, что «все подвижники, воздерживающиеся от всего, не для получения венца тленного, а мы не тленного». То есть, если спортсмен себя как-то испытывает, ограничивает, понуждает, чтобы получить тленный венец, то христианин разве не может себя понудить, чтобы получить венец нетленный? Вот такую, такую идею ставит. Дальше. И вот он пишет в 26 стихе. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и пробущаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть нужно не только по внешности что-то исполнять, как он пишет здесь, не только маханием рук, но нужно вот к себе тоже на деле все прилагать. Вот, в общем, вот так. Закончим. Можем?
Да. Да. Спасибо. Спасибо большое.
Знаете, вот